Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Испытываете духов». Сегодня вторая часть. И даже тогда, если Петр думал, что все это он видит во сне, как ангелы его освободили, но впоследствии он заметил, что он бодрствовал. Но не во сне это видел. На основании этого мы видим, насколько действительными являются эти вещи, которые от Бога исходят. Световые ангелы могут и Корнилию что-то сказать, чтобы к нему привели Петра. Все это световые ангелы могут исполнять по заданию Бога. Действие световых ангелов мы видим также в том, что вороны приносили пророку Илии хлеб, и что эти ангелы приготовили ему воду. И если эти ангелы поймают несколько таких воронов, то они потянут их невидимым шнуром, пока не достигнут этот поток Харав. При этом эти световые ангелы зажимают клюв ворона, потому что они сами хотят все съедать, эти вороны. Но ангелы зажимают клюв этих воронов до тех пор, пока хлеб будет доставлен по назначению. Как только ворон доставил хлеб по назначению, ангел отпускает его клюв, чтобы хлеб выгрузить, но сопровождает ворона еще на определенное расстояние, чтобы ворон снова не вернулся и не нашел этот хлеб. А теперь обратимся к третьей книге царств и в главе 22 прочитаем стихи 21 и 22. И обратим внимание на оборот речи, упоминаемых там духов. Читаю этот текст. «И выступил один дух, стал пред лицом Господа и сказал, «Я склоню его», и сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Но вы, дорогие братья и сестры, вы знаете мою точку зрения по этому вопросу. Точку зрения, которая не является догматичной. И что в этом духе я вижу светового ангела». Этот дух в вышеприведенном примере, который является световым ангелом, только говорит «я склоню его». Это является манерой световых ангелов, но не так, как мы это видим у властей тьмы, которые в таких случаях своевольно входят в людей, чтобы в них жить. Это совершенно другое дело. Мы видим, что власти тьмы перешагивают допустимые Богом границы, и не только в тот момент, когда в своих сердцах они говорили, что они хотели возвыситься над Божьим троном. И сегодня, с момента этого события до сегодняшнего дня, среди этих властей тьмы, мы наблюдаем непрерывный состав преступления в их возвышении и заносчивости против Божьей воли. Конечно, они являются все без исключения исполняющими Слово Бога, как читаем в Псалме 102, стих 20. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». Подчеркиваю тот факт, что все ангелы, как световые, так и отпавшие ангелы, крепкие силою и исполняющие Слово Его. И всех этих ангелов Бог делает, как читаем в послании евреям в главе 1 стих 7. Ты делаешь своих ангелов ветрами и служителей своих пламенеющим огнем. Это они, эти крепкие силою, эти исполняющие слово Его. Что это вообще значит? Такие, которые не говорят Его слова, но исполняют слово Его, они доказывают и исполняют Божью волю на основании своей крепкой силы. Но как только мы испытываем этих духов, то на основании их деятельности очень легко можем различить Божьих ангелов от ложных духов. Но для этого нужно совсем точно знать Слово Божье. Запомните это. Для этого вовсе нет необходимости изучать все виды лжи, чтобы познать врага человеческих душ. Это нам не нужно делать. Мы нуждаемся только в одном пункте – знать всю истину. Тогда мы познаем и все ложные детали. В то время как деятельность вражеских духов с физической смертью человека заканчивается, то деятельность световых ангелов простирается еще дальше смерти человека, ибо они, эти световые ангелы, несут, как мы читаем в Библии, умершего Лазаря в лоно Авраама, как читаем в Евангелии от Луки в главе 16, стих 22. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова». Соблазняющие духи не выполняют такое служение, как световые ангелы, потому что необходимое для этого достоинство они потеряли. Поэтому они стремятся приобрести больше власти над людьми и даже над верующими, и в них жить. Это является их целью, подобно Святому Духу. К великому сожалению, верующие не испытывают сегодня этих духов. Хотя в первом послании Иоанна в главе 4 стих 1 Святой Дух нас призывает, чтобы мы испытывали духов. В этом мы видим приказ «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Но они это не делают. А каждое непослушание Богу влечет за собой суд. Это именно тот суд, который уже сегодня находит исполнение на Доме Божьем, как читаем в первом послании Петра в главе 4 стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Обращаю ваше внимание на выражение. Если же прежде с нас начнется этот Божий суд, то это не значит, что этот суд уже и закончится. Нет-нет, этот суд будет иметь свое продолжение. В отношении этого суда Библия говорит, что этот суд прежде с нас начнется. К сожалению, соответствующие верующие открывают этим духом лжи даже еще и двери, что является самым ужасным. В том, что верующие открываются ложным духом, они думают, что находятся в согласовании с Божьей волей. Эти духи лжи могут исполнить душу верующего большой радостью, и это они могут. А верующие, в свою очередь, думают, если их охватила большая радость, то это исходит непременно от Бога, но это имитируют духи лжи. Однако имеется большая разница, из какого источника исходит эта радость. И если в жизни такого верующего мы заглянем немного в его прошлое, то там мы найдем возложение рук какого-нибудь мистика. Именно в этом возложении рук со стороны мистика мы находим источники ложной радости обманутого верующего. Если верующий имеет радость в Иисусе, то источником радости является прощение наших грехов и постоянное общение с Господом Иисусом. Когда я вспоминаю о том, как я уверовал и нашел путь к Иисусу Христу, когда я осознал, что Господь Иисус стал моим личным спасителем на основании прощения моих грехов, то я думал, что от радости у меня лопнет сердце. Я не знал, что со мной случилось, и подумал, что это состояние навсегда останется таким, ведь это чудное дело. Я хожу по земле, а люди совершенно не знают, что во мне происходит. Однако впоследствии это ощущение, к сожалению, ослабло. А я сожалел о том, что эта первая любовь слишком быстро проходит. Но Господь Иисус перенес эту любовь на другую область, уже не на область покаяния и рождения свыше, но на обращение с Его Словом. Поэтому я часами подряд мог пережить славное и удивительное общение, которое я и сегодня еще испытываю. Эти духи лжи могут в верующих возбуждать чудовищные выражения мира, которые они до этого момента не знали. Поэтому верующие думают: поскольку они теперь имеют такой мир в сердце, какого они до сих пор не знали, то этот мир должен быть от Бога. Но при этом все это состояние является всего лишь обманом. Господь Иисус, если мы спасены для жизни вечной, сказал в отношении мира в Евангелии от Иоанна в главе 14 стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Это значит, что Господь Иисус оставляет нам этот мир. Он вообще не убирает его. И даже тогда, если мы грешим, то Он не забирает у нас этот мир. Если мы грешим, то Иисус не забирает у нас мир. Такого нет и не может быть. Этот мир в нас может быть огорчен в зависимости от степени нашего согрешения. Но в тот момент, когда мы с покаянием в наших грехах приходим к Господу Иисусу, упорядочим вопрос наших грехов, то Божий мир немедленно снова наполняет наши сердца. В этом мы видим хождение верующих в общении с Иисусом. Поэтому мир Божий от нас не убирается. В худшем случае Божий мир будет закрытым, но не через Иисуса, а через наши грехи. Поэтому Святой Дух говорит, если мы согрешаем, чтобы мы не огорчали Святого Духа, как читаем в послании Ефесянам в главе 4 стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления», то есть до дня избавления. Я убежден, что ни одно дитя Божье вообще никогда не может отпасть или выпасть из общения с Иисусом. Такого нет и вообще не может быть. Общение может быть омрачено, а именно так, что дитя Божие больше не будет отличаться от мирских людей. К сожалению, это соответствует истине, но при этом в состоянии детей Божиих не прерваны все связи общения. Предположим, я имею сына, который крайне непослушен. Я сказал бы, что он был замешан в террористической сцене и подорвал людей. Но несмотря на это, кровная связь между нами сохраняется даже в том случае, если его действия я до глубины осудил бы. Это ясно, но он остается моим сыном. Или кто-нибудь из вас лучше знает, лучше разбирается в этом вопросе, что я мгновенно поменял бы свою кровь и достиг изменения в биологической наследственности? Я думаю, что это невозможно. Поэтому и все те люди, в которых Бог через Святого Духа зачал через свое нетленное семя нового духовного человека, не могут быть отделены от общения с Богом, от общения со своим Творцом, если они даже будут в плоти грешить. Потому что возрожденные люди имеют в новом творении сущность своего Творца. Грехи, которые дети Божии в плоти еще совершают, для того имеются налицо, чтобы посредством силы крови Иисуса их уничтожить. Другого смысла эти грехи больше не имеют. Именно для этого и пришел Господь Иисус в плоти к нам на землю. Дальше эти духи лжи действуют в людях через душевные чувства, как в мыслях, так и в плоти. Во время душепастырского служения во Франкфурте на Майне одна сестра сказала душепастору: «Дорогой брат, как ты можешь такие явления объявлять дьявольскими? Я это не понимаю». Душепастор ей ответил: «Почему нет?» Она продолжает: «Да ты должен бы это когда-нибудь испытать». Душепастор ответил: «А что именно?» Она объясняет: «С правой и левой стороны моих ног оно передвигалось вверх и вниз, и это было такое славное ощущение». Душепастор ответил ей: «Дорогая сестра, тебе следует стыдиться за то, что ты позволяешь сатане щекотать себя. Ведь это самое последнее, в смысле самое ничтожное, что Бог разрешает нам в своем слове». Такие верующие в состоянии воздействия властей тьмы могут в приподнятом настроении даже хорошо молиться. Обращаю на этот факт особое внимание, что верующие в этом состоянии способны говорить славные молитвы. Но молитвы в этом состоянии не настоящие, потому что они перепутали источник. А еще кое-что, что касается световых ангелов, мы видим в том, что они никогда не искушают людей, как тогда, когда еще не существовало говорение языками, так и сегодня при говорении языками. Этого они не делали и не делают, поэтому сегодня говорят на других языках. Интересен тот факт, что языки, которыми сегодня говорят, никто не понимает. Никто не может их растолковать. А если их растолковывают, то это делает тот же дух лжи, который и дает эти языки. Он растолковывает их иначе, а что из этого получается, мы знаем. Это достойные проклятия вещи, которые говорят из других частей земли, чтобы таким образом, ужаснейшим образом наносить Иисусу оскорбления и оклеветать Его, чтобы клеветать на Бога и Его помазанника. В этом заключается говорение языками. А если верующие открываются во время говорения языками, если кто-то при их говорении языками присутствует, кто знает этот язык, тогда они начинают цитировать из Библии различные стихи, чтобы присутствующие были убеждены, что они говорят о библейских вещах. В таких ситуациях, в мистических собраниях, призывают даже людей к признанию своих грехов и совершать покаяние. Там даже говорят: «Позади вас сидит еще один брат или одна сестра, которая должна еще один грех признать». Это приглашение произносится один раз, второй раз, а при третьем приглашении вперед выходит человек с громким воплем и со всхлипыванием, так что все собрание будет изобличено. Но это изобличение было от сатаны. Сегодня Святой Дух этого не делает. Заостряю на этом ваше внимание. В молитвенных часах собрания этот дух лжи призывает даже собрание к тому, чтобы все молились Богу. На первый взгляд, такие молитвенные часы в этих собраниях кажутся такими духовными, но это исходит не из источника света. Естественно, что по ходу совершения молитв кто-то может крикнуть «Аллилуйя». Это ясно, потому что Бог не является Богом беспорядка. Обладающие духом лжи громко кричат «Аллилуйя» и подобные вещи. Так что в определенной стадии этой молитвы, в этом собрании, обстановка становится похожей на львиную клетку. Поэтому все протекающее там является не настоящим часом молитвы, не является результатом действия Слова Божьего и Святого Духа. Верующие, которые имеют духов лжи, никогда в конечном счете не являются объективными при оценке истины. Повторяю, они никогда не являются объективными при оценке истины. Они вообще не могут такими быть. И только тогда, когда последний из этих духов лжи покинет соответствующего верующего, что обремененные верующие не могут видеть, то у них проявляется объективность, о чем опять же могут судить лишь верующие, которые не обременены. Свидетельства верующих, которые освобождены от духов лжи, лишь тогда будет великим, когда последний дух лжи покинет его, и он приобрел свободу. А до этого лживые действия духов лжи могут самым многообразным образом удерживать верующего в мире воображения. Такие верующие могут сказать, что данное покрывало красное или синее. Это они могут утверждать до последнего. Но за этим не стоит Божий Дух, потому что Бог может поступать или действовать только на уровне истины. Вне истины Бог не действует таким образом. Разве только что Бог вынужден поступать против своих принципов суда. Обман врага в настоящее время намного больше, чем мы думаем. Сегодня этот обман врага идет намного глубже. В это собрание, о котором я выше упомянул, где происходит много мистических явлений, пришла одна женщина, которая говорит языками и возлагала там на братьев руки. Честно говоря, это собрание находится на краю бездны. В настоящее время в этом собрании происходят чудовищные вещи. Это ужасно. Но, тем не менее, мы не имеем права над всем этим удивляться. Если враг приходит как ангел света, то он все же остается отцом лжи в соответствии со вторым посланием Коринфянам, главы 11, стихи 13 и 14. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.